стояла оттепель. В переулках снег размяк, потемнел, протаял на тротуаре лужицами. В них космато и южно блестело предмартовское солнце. Дуло пахучим и мягким ветром. И в тени, в голубых затишках крылец, осевшие сугробы были ноздревато испещрены капелью. Влажный ветер листал, заворачивал подмокшие афиши на заборах, по-весеннему развезло на мостовых. Константин возвращался домой после ночной смены. Шел по проталинам, под ногами разлетались брызги, голый местами асфальт дымился на припеке, и было тепло. Он расстегнул кожанку, сдернул шарф. Вид улиц уже не зимних, с оттаившими витринами магазинов, с зеркалами парикмахерских, сквозь стеклянные двери виден покуривающий швейцар у вешалки. Утренние булочные, пахнущие сухим ароматом поджаристого хлеба, красный кирпич облупленных стен, полумрак чужих подъездов, голуби, стонущие на карнизах, хаотичная перспектива мокрых московских крыш под зеленым небом. Все это успокаивало и одновременно будоражило его. Он прочно считал себя человеком города. Он любил город. Весеннюю суету улиц, чемоданы у гостиниц, вечерние светы окон в апреле, ночные вокзалы, прижавшиеся пары на набережных, теплый запах асфальта в майских сумерках, людское движение возле подъездов театров и кино перед спектаклями и поздними сеансами. Любил провинциальный конец зимы в замоскворецких переулках. Константин дошел до Вишняковского, прищурясь от вспыхивающих зеркал луж. Взглянул на старинную церковку, над куполами которой возбужденно носились, кричали галки. Ветер влажно погромыхивал вверху железом, а внизу — запустение, прохладные плиты, темный старый камень под солнцем в белом помете птиц. Почернел снежок на ступенях. «Кажется, я хотел спрятать пистолет в этой церковке», — спросил он себя весело. И, кажется, едва не поторопился. «Все идет как надо. Слава богу, все кончилось. И Илюша успокоился, словно ничего не было. Значит, все прекрасно». На углу Новокузнецкой он зашел в автоматную будочку. Всю мокрую на нее капало сверху, грязные стекла были в потеках. Быстро набрал номер поликлиники. «Анастасию Николаевну». «Кто спрашивает?» «Представьте, профессор, муж», — сказал он в трубку, разглядывая натоптанный пол. А когда минуту спустя услышал Асин голос, даже улыбнулся. «Аська, бросай все, скажи, что твой дурацкий муж ошпарился чем-нибудь. Бывает? Конечно. Уважительная причина. Выложи ее профессору и ко мне. Я брожу по лужам и доволен. Взгляни-ка в окно. Вы там оторвались от жизни. Окончательно ничего не видите, кроме порошков хины. Ты чувствуешь весну?» «Костя, ты с ума сошел», — строго сказала Ася. «Совершенно съехал с катушек, бесповоротно и на вечные времена. От весны. У меня даже температура. 39,6. По Фаренгейту. По Реомюру. И Цельсию, кажется». И Константин договорил с нежным упорством. «Представь, что я соскучился. Я жду тебя». «Я соскучился». «До свидания, Костя», — сказала Ася спокойно. Видимо, в кабинете была она не одна. «Целую». «Кто там торчит около тебя, профессор?» «Судя по голосу, у него довольно дореволюционное бородище и отчаянная лысина, так?» «Хорошо», — ответила она и засмеялась. «Пока. Я все-таки задержусь». «Все равно я соскучился, как старый пес, Аська. Напиши это крупными буквами на своих рецептах, ясно?» Он вышел из будочки на влажный воздух улицы, на капель, на брызжущее в лужах солнце. В коридоре возле двери стоял деревянный чемодан. Рядом — галоши. Войдя в сумрак коридора, Константин задел ногой за этот чемодан, удивленно чертыхнулся, но сейчас же мелькнула радостная мысль. «Приехал Сергей!» Расстегивая куртку, он вбежал на кухню. Она была пуста. Он снова повернул в коридор. В это время навстречу ему отворилась дверь Берзиня. Марк Юлевич, излучая сияние, кивал на пороге, делая приглашающие жесты. «Костя, сюда, пожалуйста, сюда. Я услышал, как вы пришли. К вам гость».
Вас не было дома, ждал у нас. Пожалуйста, я рад. Томочка тоже.
Ко мне гость? Кто?
Заходите, заходите.
Константин вошел. В комнате за столом сидел сухонький человек в помятом пиджачке. Полосатая сорочка. Немолодое морщинистое лицо с узким подбородком неровно и распаренно краснело после выпитого горячего чая. Константин вопросительно взглянул на кивающего Берзиня, на Тамару, молча сидевшую в кресле, свернулась калачиком, подперев кулаком щеку, спросил неуверенно: «Вы ко мне?»
«Вохминцев, значит, ты», натягивая улыбкой подбородок, проговорил человек и встал, показывая весь свой маленький рост. Через стол выставил руку. «Вроде похож и не похож на папашу. Я Михаил Никифорович, стало быть. Здравствуйте. Разговор для вас серьезный есть. Издалечка, можно сказать. Вот, значит, в каком смысле? Сынок?»
Его высокий, какой-то намекающий голос, взгляд прозрачных синеньких глаз будто кольнули Константина ошеломляющей догадкой. И он, мгновенно подумав о Николае Григорьевиче, сказал быстро: «Здравствуйте. Идемте ко мне. Я не сын Вохминцева. Я муж дочери Николая Григорьевича».
«Спасибо за чаек. Спасибо».
Михаил Никифорович вышел из-за стола, пожал руку Берзиню, потом Тамаре, которая рассеянно протянула лодочкой пальцы, и ныряющей, но уверенной походкой в поскрипывающих сапогах последовал за Константином. «Оттуда вы? Давно приехали?» — спросил Константин уже безошибочно, когда через несколько минут он усадил Михаила Никифоровича за стол и поспешно достал из буфета водку. «Вы... оттуда вы?»
«Паспорток бы, извиняюсь, ваш глянуть одним глазком, значит...»
Своим высоким голосом сказал Михаил Никифорович, скромно, с руками на коленях сидя на диване, чуть возвышаясь над столом своей жилистой фигуркой.
«Выпить я могу, так сказать, культурно. Душебачки не пью, а так, конечно, ежели нет никаких других горизонтов. А паспорток так, ежели вы зять с точки зрения законного брака».
Константин не без удивления достал паспорт и глядел, как он медленно читал, долго всматривался в штемпель о браке, а затем сказал официально строго:
«Извиняюсь, Константин Владимирович, дело серьезное. Я вас никак видеть не должен. Я в командировке здесь, то есть на 2 суток».
Константин, не отвечая, чокнулся с рюмкой Михаила Никифоровича, выпил и также молча пододвинул ему горилку. Смешанное чувство любопытства и опасения сдерживало его от первых вопросов, и он убеждал себя, что спрашивать и говорить сейчас нужно как бы, между прочим, случайно, уравновешенно. Михаил Никифорович прикоснулся к рюмке с воспитанной осторожностью, мизинец оттопырен. Вдруг сурово нахмурился и, запрокинув голову, вылил водку в горло. Тут же деликатно сморщился, стал неловко и сильно тыкать вилкой, царапая ею по тарелке. И, жуя, полез во внутренний карман пиджачка. Из потертого портмоне вытянул смятый и сложенный вдвое конверт. Подал Константину.
«Ежели сына, значит, нету, по обстоятельствам, вам письмецо. От Николая Григорьевича, да. Просил передать лично семье. Передайте, говорит, а вас там примут, стало быть, да».